Всем добрый день, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня у меня в гостях Вячеслав Павлович Бальцевич, председатель правления Свердловской региональной общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело». Добрый день, Вячеслав.
Здравствуйте.
Вячеслав, расскажите, пожалуйста, о проекте «Общее дело». Что это за проект, какие цели перед собой ставит, какие задачи преследует?
Проект «Общее дело» как таковой появился в 2009 году, выходил на Первом канале в виде социальных роликов и небольших фильмов, которые были направлены на то, чтобы население нашей страны, в особенности подрастающее население, узнало правду об алкоголе и табаке и других наркотиках, о том, насколько это действительно вредно, к чему это все приводит, откуда это взялось, ну и как наша страна могла бы быть, если бы она жила без этого.
Что вы имеете в виду, когда говорите «без алкоголя»? Это его снижение или вообще не выпивать алкоголь?
Проект «Общее дело» придерживается позиции здорового образа жизни, так как это, ну, действительно нужно понимать, исходя из фразы, потому что сейчас очень часто встречается такое, что люди думают, что они или считают, по крайней мере, говорят, что они ведут здоровый образ жизни, но по сути при этом могут иногда покуривать или выпивать по праздничкам, что в принципе уже здоровьем не назовешь, потому что употребление ядов как таковых не ведет к здоровому образу жизни, а ведет к тому, что человек теряет свое здоровье. Поэтому мы придерживаемся позиции абсолютно трезвого образа жизни, чтобы быть, во-первых, достойным примером нашим детям. Получается, они начинают выпивать еще в голове, тогда, когда видят, как это делают их родители. Есть даже известное высказывание, да, в котором говорится, что алкоголизм начинается не с первой выпитой рюмки, а с первой увиденной рюмки, которую пили родители. Поэтому собственный пример – это основное. Ну, естественно, у нас так или иначе каждый задумывался о том, как будут жить его дети, ну, а дальше уже дети живут в стране, они постоянно общаются с кем-то, поэтому чем больше будет трезвых людей, здравомыслящих людей, которые будут работать над повышением уровня своего сознания, ну, тем лучше у нас будет страна, тем качественнее будет в ней жизнь, тем она будет светлее, добрее, и нас станет больше, станет веселее.
Известно, что некоторые подростки начинают пробовать алкоголь, сигареты, чтобы не быть белой вороной, чтобы не отличаться от своих сверстников.
Собственный пример, да, это основное, как я уже сказал. Ну, а по поводу того, чтобы как-то до ребят доносить, что не обязательно, чтобы не чувствовать себя белой вороной, нужно делать вот такие вот поступки, которые приводят к нездоровью. Можно найти людей, которые также ведут трезвый образ жизни, здоровый образ жизни. Среди молодежи сейчас, ну, ввиду такого обывательского мнения, что вся молодежь пьет и курит, это не так. Мы общаемся с ними достаточно часто, плотно, со школьниками, со студентами, и видим, что довольно много молодых людей ведут трезвый, здоровый образ жизни, действительно, не употребляя никаких ядов. Такую молодежь не нужно искать, она есть. И главное, просто внимательно смотреть по сторонам. Компанию же всегда выбирает человек сам себе. Даже если он попал в какую-то не ту ситуацию, ну, он может просто отойти от нее в сторону. Всегда найдутся люди, которые ведут здоровый образ жизни, можно примкнуть к ним и считать себя уже с ними серой вороной, а не белой, да, как это говорится.
Ну что, Вячеслав, давайте перейдем непосредственно к нашей Свердловской области. Расскажите о том, какие проекты в области вы организуете.
Ну, насчет ярких не знаю, насколько они яркие. А так, я бы сказал, что это такая рутинная работа. Мы постоянно ездим по школам, техникумам, институтам и организациям, в которых уже взрослые люди работают. И общаемся с ними, показываем наши материалы проекта «Здорово, Россия, общее дело» и проводим тематические лекции вот на тему фильма, который только что показали в аудитории.
И как охотно администрация учебных заведений идет на...
По-всякому, по-всякому. В основном, конечно, все понимают проблему, все знают, что ее как-то нужно решать. Ну, естественно, отношение у всех разное именно к решению, вообще к допуску организации общественных в учебные заведения. Несмотря на то, что у нас есть все одобрения необходимые как федерального, так и региональных уровней, иногда возникают, конечно, какие-то вопросы недоверия, но все зависит чисто от общения. Если люди вошли в контакт, если мы выступили перед преподавательской аудиторией, если мы пообщались с родительским комитетом, то, в принципе, все барьеры снимаются, люди видят, что организация действительно направлена на позитивный, здоровый и трезвый образ жизни, что мы стараемся сделать так, чтобы наши дети вели более качественный образ жизни. И потом после этого начинается уже непосредственное общение с детьми, со студентами, которые тоже, в свою очередь, несмотря на то, что обычно многим кажется, что дети у нас зашорены, что для них главное это компьютер, они вроде бы ничем другим не интересуются. Скажу сразу, что они охотно вовлекаются в такую информацию. Они, как бы так сказать, может быть, даже скучают за таким общением, которое, ну, непосредственно направлено в их сторону. То есть мы говорим об их здоровье, об их будущем, о их детях, о их внуках, которых они, может быть, даже еще об этом не задумываются, но когда они видят такое отношение, у них что-то просыпается, это даже видно по глазам. Они охотно сидят и перемену, никуда не бегут, если это не связано как-то с обедом, может быть, да? Да. Остаются после урока, задают очень много вопросов, которые уже даже не связаны с самой тематикой, но разговор ведется именно о здоровье. А можно ли вот это? А как вы относитесь к тому? Что вы считаете вот про это? То есть, видно, неподдельный интерес. Их вроде бы сначала сажают за парты и говорят, что будет профилактическое мероприятие. Многие, естественно, воспринимают его как что-то сделанное для галочки, или придут какие-то дяди, что-то будут рассказывать неинтересно. Но фильмы сделаны именно с настроем на детскую аудиторию, на студентов. Постоянно в кадре мелькают не просто какие-то интересные факты, но и сама картинка, она завораживает. Очень много известных, знаменитых людей, которые высказывают такую позицию, которая считается наиболее приемлемым для человека, который устремлен в будущее. Ну и дети отзываются. И потом сама лекция тоже, она направлена именно на не просто какое-то оповещение, а на неравнодушное общение с людьми, с аудиторией. Ну и дети отзываются на это.
Известно, что некоторые люди, которые, в общем-то, за хорошее дело, за здоровый образ жизни, но тем не менее приводят некоторые неавторитетные данные, какие-то непроверенные источники, может быть, и, конечно же, уровень доверия у подростков, школьников сразу же снижается.
Ну, мы стараемся, естественно, подходить с научной точки зрения, потому что сейчас время такое, знаете, любой вопрос, ответ на поставленный вопрос у детей – он, если вызовет недоверие, они всегда могут это проверить. Иногда это происходит даже во время урока. Интернет у всех есть, да, средства коммуникации тоже доступны. И иногда вопросы, конечно, бывают жесткие. Но еще раз повторюсь, мы стараемся действовать именно с подтвержденной, с научной точки зрения, чтобы не было никаких нареканий, потому что это очень важный момент, чтобы тебе доверяли, чтобы аудитория тебе верила. Более того, я сам лично и наши соратники тоже такие же фразы произносят, что дети должны относиться к любой информации критически. Потому что много кто может прийти, много чего может рассказать, и верить на слово просто так, ну, людям не всегда можно. Тем более, если это люди посторонние, незнакомые, мало ли. И ситуация в мире даже нам сейчас говорит о том, что информации бывает очень много, и она может быть в таких источниках вроде бы всеми давно знакомыми, проверенными, но иногда доходит до откровенного вранья или до каких-то там вещей непроверенных, да, лживых. И поэтому детей призываем к тому, чтобы они критически относились к любой информации, и мы знаем, что они могут нас проверить, и мы даже на это рассчитываем, потому что когда они будут нас проверять, они более подробно окунутся в ту информацию, о которой мы говорим, ну и в итоге, уже что-то почерпнув сами, это больше след в них оставит.
И уровень доверия возрастет.
Да, и уровень доверия возрастет. Поэтому, если какие-то вещи непроверенные, да, или они где-то какие-то имеют спорные моменты, мы сознательно от них уходим, чтобы, опять же таки, чтобы было больше доверия от детей.
Вячеслав, не могли бы вы привести какую-то статистику по России в общем насчет подростков, которые употребляют алкоголь, курят, употребляют наркотики? Как это по сравнению с прошлыми годами, с нынешними?
Но обстановку в стране-то можно, конечно, перевести в пример. Надо начинать, наверное, тут все-таки со смертности, да? Что про это очень часто вроде все говорят, что вот там произошла трагедия, здесь там катастрофа какая-то, там 5 человек погибло, здесь 10 человек погибло. Да, это, несомненно, трагедия, но очень часто замалчивается тот факт, что у нас есть более страшные статистические данные, о которых особо никто нигде не говорит, и как-то это все проходит мимо ушей, даже если сказано. А статистика такая, что у нас от употребления алкоголя в стране ежегодно умирает 500 тысяч наших сограждан, от табака порядка 400 тысяч, от нелегальных наркотиков от 100 до 200 тысяч, там информация разнится в зависимости от ведомства, которое предоставляет. То есть в итоге даже по самым мелким подсчетам мы имеем 1 000 000 наших сограждан, которые в год вот на этой почве теряются. И тут хотелось бы сказать вот словами из наших фильмов, что по большому счету это, ну, численность в дивизии одной военного времени 10 тысяч человек. Если 1 000 000, то это получается 100 дивизий, да, которые мы теряем на этой ниве, и про это как-то особо никто не говорит. Если бы такое во время войны какому-то военачальнику сказали, что по твоей там вине погибло у нас, потеряли мы 100 дивизий, то человек бы, наверное, застрелился.
Ну и, в принципе, наш город-миллионник практически.
Да, и наш город-миллионник – это вот как раз пример того, что практически Екатеринбург мы каждый год теряем вот на этой почве. Это серьезные цифры, они страшные, да, и нам нужно над этим бороться, потому что когда говорят, что, ну да, это вредно, это не полезно, но как-то меня, наверное, это обойдет стороной, тем более молодежь, они же как думают, у них сейчас здоровье гигантское, их это не касается.
Ну да, после
но статистика говорит об обратном, да, у нас даже это в роликах приводится, если сидят за столом там 10 человек, сколько конкретно из этих 10 человек закончит жизнь алкоголиками, сколько из этих людей попадет в автомобильную катастрофу по причине употребления, сколько сядет в тюрьму по причине того, что он совершил какое-то тяжкое преступление в алкогольном состоянии и так далее. Это все, конечно, страшные вещи, но тем не менее их говорить нужно и о них знать нужно, потому что если от этого отмахиваться, то не значит, что это где-то уйдет или пройдет мимо нас. А по поводу употребления среди детей и результатов нашей профилактической деятельности, такое очень часто задают вопрос по поводу результатов, да, ну, наши результаты, они будут видны лет через 10, когда та молодежь, к которой мы сейчас ходим и доносим до нее информации, она будет создавать семьи, у них будут появляться дети, это будет не 2, не 3, там, а возможно 4-5 детей, да, и вот это уже будет действительно результат. А сейчас мы рассчитываем только на то, что эти дети хотя бы получат какую-то другую информацию, не ту, которую они могут почерпнуть где-то с проплаченных сайтов или с проплаченных каких-то ресурсов или еще каких-то рекламных роликов, что в меру употреблять это не вредно, что немножко покурить это можно, пиво это не алкогольное изделие там или еще что-то. Таких вещей очень много, и они влияют, естественно, на детский мозг, который привык доверять, в принципе, по природе, да, доверчивые дети. И вот если мы им доводим свою информацию, то, по крайней мере, у них появляется альтернативный источник, и они понимают, насколько это все-таки вредно. Даже разовое употребление, когда молодой организм развивается, растет, мозг набирает объем, необходимый для того, чтобы жизнь была полноценной, чтобы ребенок мог реагировать, адекватно оценивать ситуацию, которая вокруг него складывается. И это все от него зависит, с какой головой он выйдет во взрослую жизнь, что он может передать в виде генетического материала своим детям, своим внукам, будут ли они у него вообще. Об этих вещах детям не всегда говорят, а иногда и вообще не говорят, они этого не знают. Надеемся, что после общения с нами они все-таки будут и этой частью информации снабжены, что опять же таки позволит со временем им как-то критически относиться к происходящему. А по поводу результатов по употреблению, сколько молодежи у нас сейчас там пьет, курит, употребляет какие-то нелегальные наркотики, эти цифры тоже все есть. Я вот недавно, мы были на одной пресс-конференции, там главный пульмонолог Свердловской области озвучил такое, что у нас 30% беременных женщин Свердловской области, они курят. Сами понимаете, 30%, еще раз повторюсь, беременных женщин, они употребляют табак. Это значит, что это не просто там женщина, которая сама себя травит. Она травит ребенка, который находится внутри нее, который развивается внутри нее, да, у него формируются ручки, ножки, голова, органы, и в этот момент он получает эти 120 боевых отравляющих веществ из табака вместе со своей мамой. Это не потому, что мама там глупая какая-то, или мама хочет причинить своему вред своему ребенку, потому что у мамы сформированы определенные установки, да, с детства это все происходит. Она не думала, когда начинала курить, она не до конца думала, когда она, ну, уже становилась зависимой, и теперь, когда она уже даже по беременности не может этого отказаться, это трагедия, по большому счету. И вот эти вот вещи надо озвучивать.
Ну, часто приводят контраргумент о том, что у родителей, которые выпивают, у алкоголиков рождаются вполне здоровые дети, а некоторые пары, ведущие здоровый образ жизни, бесплодные, или у них рождается ребенок-инвалид?
Ну, я бы сказал, что прежде всего это немножко притянуто за уши, конечно, что дети там у одних пар, которые в принципе не занимаются здоровым образом жизни, как-то не берегут себя, рождаются здоровые, а другие, которые не пьют и не курят, они не могут завести ребенка, и это может служить причиной для того, чтобы человек не задумывался об этом, или вот такая вот присказка, как знаете, там, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Это все, я бы сказал, с одной стороны провокация, с другой профанация. Мы же глубоко не копаем в этом отношении, когда вот такие факты нам предъявляют. Как там у этих детей действительно? Да, он может быть в такой паре, которая употребляет, там у них дома все неблагополучно. Он родился, в принципе, здоров внешне, да, у него есть ручки, ножки, голова, и он бегает, соображает. Но что впоследствии с ними происходит? Как это все отражается на их будущей жизни? Что у них с психикой? И потом, если он сейчас, например, там родился, там, и дай бог, там все хорошо, он внешне, у него нет никаких уродств, то про внутренний мир же здесь тоже никто ничего не говорит. А те молодые пары, которые ведут здоровый образ жизни, да, но у них почему-то нет детей, ну тут тоже большой вопрос, что происходило, что этому не препятствовало, что к этому привело, да, по сути, потому что у нас очень много бывает, что бесплодность, она развилась благодаря тому, что, например, родители в свое время употребляли, да, у них генетический материал был уже настолько потерян, что, или растерян, что ребенок-то родился, но ребенок родился вот с такими наследственными факторами. Вы же знаете, что сейчас таких много очень примеров, когда там на крысятах, например, там испытывают последствия употребления ими, ну, как подопытными животными, пива, что те, которые сейчас крысята попили пиво, они нормально вроде бегают, и у них потомство рождается. Потом эти крысята, которые родились от употребляющих родителей, получается, у них тоже есть потомство, но оно уже не такое живенькое, и его не так много. А следующее, уже третье, получается, поколение, оно уже, в принципе, не может рожать детей. Это когда мы видим это все, ну, на тех живых организмах, у которых очень короткий срок репродуктивный, да, по размножению. А у нас, у людей, ну, нужно поколение 2-3, чтобы это все действительно осознать. Потом такой удар, который сейчас мы держим в плане воздействия вот этих всех веществ на наш организм, на нашу страну, он раньше такого примера не знал, такого изощренного употребления, такого большого спектра различных этих ядов, которые нам сейчас пытаются привнести в хорошие упаковки. И последствия этого мы увидим вот в следующем поколении, да. Именно за него идет основная борьба. Мы должны этому поколению, которое сейчас растет, которое еще не употребляло или думает употреблять, ему не употреблять, мы должны за него бороться. Если они действительно эту информацию узнают, ей воспользуются, и дай бог, ну, у нас все получится, то тогда мы действительно сможем страну поднять. А разговорчики, вот те, про которые вы вначале сказали в виде вопроса, ну, я считаю, что не нужно обращать на них внимание. Нужно в конкретном случае всегда разбираться. Статистика, она неумолима. Те цифры, которые я вам озвучил, они говорят сами за себя. И тут уже с ними не поспоришь.
Вы сказали о проплаченных ресурсах. Не могли бы вы уточнить, кому это выгодно?
Ну, естественно, те фирмы, которые занимаются продвижением своей продукции, они заинтересованы в сбытии, потому что они же не хотят, чтобы у них это все на складах залеживалось. И ими проводятся определенные манипуляции в том числе, да, потом ими проводятся определенные операции, пусть это слово как-то громко звучит, но это и до того тоже доходит. То есть люди стараются, чтобы их материал не залеживался, это делается годами, у них очень большие деньги, они могут эти деньги правильно использовать в своем русле, в своем виде, и результат, ну, он имеет место. Вы же видите, что постоянно появляются в пику времени под определенный интерес, да, на определенную аудиторию рассчитанные и сигареты, да, которые сейчас, вот как в наших фильмах тоже говорится про это, они целенаправленно делаются визуально даже такими, которые будут привлекательны для молодых девушек, которые будут как-то цеплять взгляды молодых людей, да, женщин, то есть работают в этом направлении, работают на взрослое поколение, работают на мальчиков отдельно, на девочек отдельно. Создаются какие-то рекламные ролики, различные акции, мероприятия, где все эти откровенные яды, да, они преподносятся как какой-то альтернативный вид времяпровождения, как способ расслабиться, как возможность доказать, что ты не такой, как все. Опять же таки, из-за этого тоже детей цепляют, вот как вы говорили, чтобы не быть белой вороной. Возможность доказать, что ты круче, что ты сильнее. И детям нужно объяснять, что эта работа, которая ведется целенаправленно, она фактически заточена против них, потому что они нужны просто как средство для того, чтобы заработать деньги. Им нужно доводить эту информацию, что не все так, как им преподносится, и давать альтернативу, ну, в принципе, чем мы и занимаемся. Чтобы если они со всех сторон получают информацию, которая толкает их на употребление, мы должны быть тем источником, который позволяет им критически воспринять и эту информацию тоже.
Как вы считаете, что руководит людьми, которые защищают употребление алкоголя?
Ну, такая точка зрения, она может несколько источников иметь. Один источник – это просто…
Человек искренне заблуждается.
Человек искренне заблуждается, да, и он живет просто по тем устоям, которые, ну, у него сформированы были с детства. Он так привык, он так делает, он такое видел вокруг. Это установки, убеждения и программа, как это все говорится у нашего ученого Шичко, да, в его трудах. Так и здесь происходит. Есть другие моменты, есть люди, которые целенаправленно вносят заблуждения, и они получают деньги от определенных компаний за то, что они вот такие идеи привносят в средства массовой информации или в молодежную среду в том числе. Есть люди, которые считают, что это, возможно, что даже осталось их детство, да, с их подросткового периода, что мне, в принципе, это не вредит, он особо не разбирался в том, насколько это вредно. В свое время это помогло ему где-то раскрепоститься, расслабиться, и он считает, что такую же возможность нужно дать и другим людям. Это означает, что просто с людьми с этими не работали, им не объясняли. У них в этом плане какое-то ограниченное видение. Но все-таки, так или иначе, я больше ссылаюсь к тому, что основная масса людей либо искренне заблуждается, либо отрабатывает определенный интерес. Я бы их так поделил, на такие две категории.
Вячеслав, расскажите, пожалуйста, еще о других мероприятиях, которые проводятся в области, кроме лекций.
Недавно мы участвовали в выставке-форуме, которая называется «Экология, человек, здоровье». Формат немножко, конечно, был не наш, да, но тем не менее там очень много было представлено экологической продукции со всей нашей области и не только с региона, да, приезжали люди, даже со всей страны были. И нам предоставили организаторы стенд, на котором мы... У нас, получается, была плазма, и нам зал предоставили, и мы имели возможность там проводить наши тематические лекции и показывать наши материалы. Ну, до лекции не дошло, конечно, потому что народ вроде бы как-то заточен был под то, чтобы прийти, посмотреть, купить, попробовать. Возле нас много кто останавливался, интересовались, брали диски, но до лекции, до самих не дошло. Хотя бывают такие мероприятия, которые мы проводили совместно с Министерством культуры, спорта и молодежной политики, семинары для сотрудников организаций, получается, которые государственные и внебюджетные, которые занимаются профилактикой среди молодежи, алкоголя, табака. Потом вот скоро планируется 27 апреля в Доме кино будет проходить общественный форум посвященный тому, чтобы трезвость у нас все-таки укоренялась в сознании жителей Свердловской области как базовая национальная ценность. Там будет показываться вот один из наших последних фильмов «Утерянная добродетель». Ну и помимо того, будет еще несколько там событий в этом мероприятии, которые тоже будут направлены на популяризацию здорового образа жизни. А так мы стараемся участвовать в каких-то акциях, которые направлены на то, чтобы наш народ и жители конкретно города и области, они интересовались этой проблематикой, потому что иногда бывают такие вбросы, знаете, в средства массовой информации, что вот хотят разрешить там алкоголь, например, продавать там вблизи школ или там в школьных заведениях. Это вот недавно была такая ситуация, полгода назад. Не все эти вбросы правдивы, не все они действительно хотят достичь такой цели, о которой оглашается, но это возмущает людей, особенно тех граждан, которые за это переживают. Ну и мы вынуждены как-то разъяснять эту ситуацию, выражать свою позицию, чтобы те, кто заблуждается или преследует какой-то интерес, не думали, что у нас в стране все равнодушны и всем, ну, по барабану, что происходит с жителями нашей страны. Поэтому приходится высказывать свою позицию, ну и добиваться определенных целей. Плюс ко всему мы активно стараемся продвигать проект в различных направлениях, в том числе сотрудничаем, ну, с институтами и с различными другими организациями, чтобы как-то совершенствовать нашу программу, чтобы нас видели, слушали не только дети, да, или просто взрослые, чтобы это как-то выходило на уровень работы с родительскими комитетами, чтобы мы работали с родителями, потому что ребенок, так или иначе, если с ним работает школа, если с ним работают общественные организации, но определенная работа или поддержка этой работы не проводится дома, то это полумеры такие. Поэтому надо как-то и до родителей тоже доводить эту определенную информацию. Родители, которые откровенно в силу там бытовых каких-то экономических проблем, им некогда этим заниматься, и они просто, может быть, не обращают на это внимания, это не входит в круг их понятий. Когда узнают определенную информацию, они практически всегда согласны за то, чтобы с их детьми работали в данном направлении. Они очень отзывчиво реагируют на наши мероприятия, сами охотно слушают эту информацию и понимают, что говорят, что они раньше этого не знали, и в принципе это, ну, возымело негативные последствия определенные на их жизнь, на жизнь их детей.
Вячеслав, может быть, кто-то из наших радиослушателей захочет стать волонтером вашей организации. Расскажите, как это можно сделать и что конкретно требуется от волонтеров?
Мы ждем помощь от волонтеров в виде участия, естественно, потому что нас здесь немного по городу и области. Нас 15 человек работает в организации, плюс те, кто помогает, еще сочувствующие, ну, порядка 30, это максимум. Конкретно по лекторской деятельности ездит порядка 10 человек, которые в любое время могут отозваться и поехать на какое-то мероприятие, где-то лекцию провести. Поэтому мы ждем активных соратников, чтобы они тоже вовлекались в нашу деятельность, поскольку проект набирает оборот, да, ну и все больше людей о нем узнает. Мы можем не сдюжить, если все махом там обратятся к нам и попросят провести у нас лекции. Именно поэтому, так как нас Министерство образования и науки нашу программу, наш проект подписало для всех средних, среднеспециальных учебных заведений по программе ОБЖ наши материалы использовать, местное Министерство образования, получается, во главе с министром Бектугановым тоже такой же посыл сделало для всех учебных заведений, что наши материалы можно в этом направлении использовать. Мы пытаемся как-то сделать так, чтобы преподаватели сами были в этом заинтересованы, чтобы преподаватели ОБЖ, в частности, наши материалы использовали, ну и сами, соответственно, становились как-то на путь трезвого, здорового образа жизни. И самый такой пример яркий, хотел бы сказать, это вот город Новоуральск у нас получается, городской Новоуральский округ. Там наша программа, она на базе местного отдела образования Новоуральского городского округа была подхвачено, скажем так, они ее немножечко переработали, сделали проект, который назвали «Наше общее дело Новоуральский». И в течение 3 лет уже во всех школах, 14 городских и 2 еще рядом сельские, проводят наши мероприятия, показывают наши фильмы и проводят работу со школьниками. И они пришли к тому, что первое время они говорили детям, что если вы хотите, то можете тоже обучиться этой программе. и стать волонтерами. А сейчас волонтерская книжка, она же не просто там какой-то листочек, она же еще помогает людям получить баллы дополнительные, например, там, к поступлению там, по ЕГЭ в учебные высшие заведения. Но это как плюс, бонус, да. Но вообще мы верим, что это именно искренний посыл детей, которые эту информацию через себя пропустили, понимают, насколько она важна, и они уже дальше работают по программе «Сверстник сверстнику». То есть одно дело, когда учитель рассказывает что-то детям, другое дело, когда люди там в погонах, не знаю, там из службы ПДН или еще с каких-то служб государственных приходят, рассказывают. Третье дело, когда это делает общественная организация, и совсем другой вариант, когда это рассказывает школьник. Особенно, если он рассказывает десятиклассник на родительском собрании, доводит эту информацию до родителей. Тут даже самый скептический или там негативно настроенный на трезвый образ жизни родитель, он не сможет особо повозмущаться, потому что перед ним стоит ребенок, который... Да, оглашает свою позицию, он уже твердо стоит на этой позиции. И вот если первый год как-то детям объясняли это, пытались их уговорить, что это важно, что это нужно, то сейчас, по прошествии 3 лет, дети уже сами, которые 2 года эту информацию слушали, активно вовлекаются в проект. И вот в этом году, 21 апреля, получается, обычно это в апреле происходит, но в Уральске будет круглый стол, посвященный очередному выпуску такого вот класса, скажем, такой группы волонтеров. И если это было предыдущие годы, это были 10-классники, то в этом году уже будут такие 4-классники, которые тоже вот по этой программе будут работать и такую информацию доносить до своих же сверстников, что, ну, несомненно, радует. У нас даже люди с Москвы приезжают поздравить этих ребят, как-то их подбодрить, поблагодарить за то, что они выбрали такую активную гражданскую позицию. Я имею в виду под москвичами тех, кто возглавляет наш проект в Москве. И сейчас этот же проект также дальше подхватил город Лесной. Также на базе Новоуральска они тоже с ними пообщались, поделились опытом. Тоже с отдела образования люди обратили на это внимание, и также, ну, стараемся, что в городе Лесном такая же позиция будет со временем по общему делу. Когда город Екатеринбург обрастет такими звездочками, да, которые конкретно используют в своих городах общее дело, проект «Здоровая Россия. Общее дело», да, и детей своих учат вот этим всем материалом, то есть делают из нашей страны будущую трезвую, здоровую и сильную державу. Ну, мы надеемся, что как-то по-другому начнут реагировать и в городе, в области, другие регионы, которые как-то, может быть, на это не особо смотрят, да, с каким-то там вдохновением, или, может быть, им не до этого, или они, может быть, как-то с подозрением относятся к таким программам. По крайней мере, стараемся, растем, ну, надеюсь, что все у нас получится. У нас несколько телефонов, получается, 8-929-22-11-999. Это мой телефон, получается. Есть еще телефон соратникова нашего Ильи Исмагилова. 8-922-140-20-53. И есть городской телефон. Группа ВКонтакте есть у нас «Общее дело Екатеринбург», где тоже можно написать свои впечатления, посмотреть о том, что мы делаем, куда мы ездим, с какими мероприятиями выступаем. Мы там стараемся освещать нашу деятельность по полной программе. Ну, и также можно зайти на сайт общее-дело.рф, да, и там в разделе «Регионы» найти Свердловскую область, ну и написать, что я такой-то, такой-то, хотел бы там как-то поддержать ваш проект, принять участие, и мы с удовольствием отзовемся, потому что, ну, люди нужны, и нужно, чтобы их было больше.
Хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Вячеслав Павлович Бальцевич, председатель Свердловской региональной общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело». Еще раз большое спасибо, Вячеслав. До свидания.
Спасибо вам. Всего вам доброго.